Посмотрим еще раз, что нам предлагается. Сперва некий эксперимент, осуществленный в 1943 году. Его целью якобы было добиться невидимости, по крайней мере, для радаров военного судна, и он основывался на работах Теслы и его генераторе нулевого времени, разработанном в 1920-х годах. Эксперимент повлек за собой путешествие во времени, благодаря которому Элдридж оказался в 1983 году, и во многих других временах, некоторые из которых принадлежали столь далекому будущему, как 3543 год, а другие были настолько близки к нашему времени, как 1997. Ко всей этой темпоральной одиссее прибавляется эксперимент Монтаук, который якобы проводился с 1970-х годов в качестве продолжения проекта «Феникс», возглавляемого фон Нейманом. Проект Монтаук начался, по словам Престона Николса, как программа контроля массового сознания. С передающей антенны на военной базе испускались серии волн частотой от 400 до 425 МГц, предположительно на той же волне, которую излучает человеческий мозг. В ходе проекта был найден способ расширения человеческих возможностей, что позволило некоторым людям, обладающим сверхчувствительностью, таким как Дункан Камерон, добиться еще большего увеличения своего дара. Эти расширенные способности служили для искривления самого времени и открытия своеобразных временных ворот. Эти темпоральные двери использовались для путешествий в различные моменты истории и даже для ее изменения. Что происходит за изменением прошлого? В нашем настоящем ничего, однако создается новая темпоральная линия наравне с нашей, только измененная. Предлагается такой способ разрешения парадокса, который всегда сопровождает теоретические дискуссии о возможностях путешествий во времени. Что произойдет с человеком, который отправится в прошлое и там убьет своего отца еще до того, как тот зачнет его самого? Ответ Николса: ничего в его собственной жизни не изменится, и он даже сможет ходить в гости к своему отцу в своем настоящем, но его действия породят параллельную вселенную, в которой он сам никогда не рождался. Престон Николс начал свое личное странствие, по крайней мере, по его собственным словам, когда обнаружил странные сигналы, доходящие по радио с базы ВВС Монтаук. Его смущение только выросло, когда он сам приехал в Монтаук и был опознан многими людьми как их сотрудник в недавнем прошлом. Однако сам Николс был уверен, что никогда не работал в Монтауке. После этого его память начала восстанавливаться, и он вдруг с удивлением понял, что побывал в двух разных темпоральных линиях. В одной из них он действительно работал на базе Монтаук, а в другой — в совсем ином месте. В 1985 году Николс познакомился с Дунканом Камероном, который, прибыв в Монтаук, также вспомнил, что он когда-то работал здесь в числе экстрасенсов, путешественников во времени, и что он вместе со своим братом Эдвардом входил в состав экипажа Элдриджа и участвовал в филадельфийском эксперименте. Финальный акт драмы наступил 12 августа 1983 года, когда в полную силу заработала темпоральная дверь. По рассказам обоих, ситуация вышла из-под контроля, и те, кто работал над проектом, решили прервать опыт, для чего Дункан Камерон создал какую-то тварь в собственном подсознании, и она, материализовавшись, разрушила некие странные кристаллы, обеспечивающие энергией так называемое «кресло Монтаук», устройство в виде гигантского излучателя. Филадельфийский эксперимент — это пример истории, которая просто отказывается умереть. Между тем, Военно-морской исторический архив США опубликовал доклад, в котором пункт за пунктом развенчивались все утверждения по поводу эксперимента, начиная от невозможности его проведения в указанное время, если иметь в виду, когда судно было спущено на воду и когда оно было передано в ведение ВВС, до утверждений о несуществовании когда-либо проекта «Радуга», хотя это имя и использовалось в качестве кода для обозначения стран оси Рим-Берлин-Токио, и вплоть до напоминания о том, что теория единого поля, на которой якобы базировался эксперимент, до сих пор не создана. В руководстве ВВС также высказали предположение, что легенда об эксперименте была основана на ошибочном толковании работ по демагнетизации военных кораблей с целью сделать их невидимыми для магнитных мин и торпед противника. Таким образом, корабли действительно становились невидимыми, но лишь для магнитных детекторов, а не для человеческих глаз или радаров. С другой стороны, Бюро военно-морских исследований ВВС США указало на другой возможный источник – некоторые эксперименты 1950-х годов, во время которых на один корабль поставили генератор высокой частоты 1000 Гц вместо обычных 400. Этот генератор привел к выбросу разрядов в виде короны, хорошо известному явлению, которое не нанесло экипажу никакого ущерба, но могло произвести сильное впечатление на несведущего наблюдателя. Таково было официальное заключение по делу филадельфийского эксперимента. Однако всегда найдется кто-нибудь, кто не поверил официальным заключениям и заявит, что это только уловка, призванная скрыть некие события, реально происходившие почти 60 лет назад.